Ольга Веремеева. «Врата миров. Законы магического мира». Предисловие. После выхода моей первой книги «Врата миров. Практическая магия» один из читателей спросил меня, почему была написана эта книга. В самом начале первой книги я ответила на этот вопрос, но теперь могу его дополнить, чтобы удовлетворить любопытство тех, кто так и не понял моей цели. Во-первых, я описала свой личный опыт, техники, которые я придумала или нашла и отработала на себе. Не всем эти техники могут подойти. Это просто один из вариантов. Каждый должен исходить из своих ощущений и следовать интуиции. Во-вторых, мне хотелось поддержать тех, кто идет самостоятельно по пути, но их пугают события и явления, происходящие в жизни. Не каждый может спокойно относиться к глюкам и видениям, особенно если окружающие начинают сочувствовать и услужливо предлагать вызвать санитаров. А в-третьих, признаюсь, я преследовала и личные интересы. Когда я стала активно вспоминать свои предыдущие воплощения, я стала ясно ощущать, что вокруг живут люди, с которыми мне приходилось когда-то общаться. Некоторые из тех, кто так или иначе появлялся в моей жизни, были мне знакомы из прошлого. Но так как минимум последнее тысячелетие я провела в основном в Европе, мне казалось, что именно в этой части света я встречу не просто случайных прохожих, а своих старых соратников, друзей, любимых, наконец. И я рискнула, поместила в книге информацию, которая выводила на меня в прошлом. Мой риск оправдался. Мне удалось найти очень старинных друзей, пересечения с которыми были далеко не единичными. На протяжении нескольких воплощений мы были вместе. И эта встреча, которая смогла произойти только благодаря тому, что Борис Моносов оказал мне помощь с книгой, была самым сильным и ярким переживанием в моей жизни. Теперь я чувствую себя более целостной, чем раньше. В эту книгу я поместила свой личный опыт, дабы поделиться ищущими и поддержать идущих, а также добавила немного информации для тех, кто готов все это услышать. Введение. Вспоминая все проблемы, описанные мной в первой книге, труднее всего оказалось с изображением воплощения в клане людей-медведей. Текст бесследно исчезал с экрана прямо на моих глазах, хотя у меня включена функция автоматического сохранения. И с рассказом о встрече с Люцифером, когда он объявил мне, что я, оказывается, его ученица. Со вторым понятно, но вот чем первое было опасно для них. В результате врата сновидений пришлось восстанавливать несколько раз. Два раза они горели при моей попытке переслать рукопись Борису Моносову. Борис Моносов, маг, основатель ШМА, школы магии Атлантида. На третий раз я решила, если и в этот раз не получится, завяжу с писательством. Получилось, и в результате появилась книга, которая говорит мне, что наши опять победили. Когда моя первая книга вышла и ее стали читать, я переживала интересное ощущение. Понимала, что через книгу на меня можно будет выйти, но я и не пряталась. Уже не было смысла в этом. Я преследовала определенную цель — помочь тем, кто ищет, но не имеет поддержки или не уверен, что идет правильно. По отзывам читателей я поняла, что цель мной достигнута. Пусть тех, кому я помогла, было немного, но даже ради одного человека стоило это все затеять. И я не стала брать в расчет тех, кому книга может не понравиться. Или тех, кто назовет меня ведьмой и объявит мне войну. Было и такое. Мной был создан канал связи для всех желающих общаться непосредственно со мной дистанционно. И они были, работать было интересно. Особенно радовало, что общение хоть и было на астральном уровне, но то, что мы видели и чувствовали, совпадало. Помимо опытов подобного плана, я еще пережила необычное ощущение, когда передо мной в пространстве стали появляться дырки. Идешь по дороге, и вдруг видишь перед собой пустоту. Останавливаешься, потому что страшно шагать, видя перед собой пропасть. Но я делала шаг, понимая, что эта дыра лишь в моем сознании, а через несколько метров все повторялось. Ощущение странное, интересное. Ничего подобного раньше со мной не происходило. Пройдя несколько дыр, я спросила себя, что же это за явление. «Читатели», — коротко ответил голос. Тогда я задумалась, не слишком ли я открыта, не представляю ли собой легкую мишень. Стражи тут же встали, не дожидаясь приглашения, но я продолжала поддерживать связь дистанционно и не могла полностью закрыться. И вот однажды на меня было совершено ужасное нападение. Первый удар произошел через месяц после выхода книги. Мы шли от бабушки всей семьей, и вдруг я получила удар такой силы, что голова закружилась. Ноги подкосились, все внутренности содрогнулись. Еле дошла до дома. Удар пришел из Питера через канал. Это было единственное открытое место. Я расширила диапазон принимаемых частот, чтобы каналом могли пользоваться и другие читатели. Вот и получила. Не все, видимо, положительно отреагировали на мою писанину, а может, тоже экспериментаторы. Но тогда я не закрылась, подумала, что это случайность. Так или иначе, через день произошел второй удар, не слабее первого. На этот раз моя охранная система безошибочно определила нападение и автоматически закрылась. Теперь канал открывался только тогда, когда я сама выходила на связь. Охранники запечатали меня основательно. Но после того, как у меня открылись все чакры, необходимость в защите отпала, как и пропала возможность работать дистанционно. Я стала опасной, так как никто из тех, с кем я общалась, не мог выдержать того потока энергии, который теперь проходил через меня. Но я учусь, и со временем что-то поменялось во мне. Я снова стала относительно безопасна для людей и снова могла взаимодействовать и выполнять то, чего от меня ждут. Часть первая. Практика магии. Прежде чем распоряжаться силой, надо научиться управлять самим собой. Папюс. Практическая магия. Глава первая. Ключ истины. Однажды мне посчастливилось медитировать целых 4 часа без посторонних. В последнее время, к сожалению, мне редко так везет. И где-то в середине работы я услышала резкий окрик: «Отдай ключ!» «Читатель», — почему-то подумала я и открылась. Вернее, приоткрылась, чтобы дать доступ к ключу, а сама продолжила работать. Закончив медитацию, я вспомнила о пришельце и усомнилась. А правильно ли поступила, отдав ключ незнакомцу? Мне, конечно, не жалко, но почему-то стало страшно, что не тому отдала. Или еще хуже, вдруг я лишилась этого ключа, ведь я взяла на себя ответственность за него. Но ключ оказался на месте, и мое отношение к нему не изменилось. Я не смотрела на него с того времени, как получила, но этот нестерпимо яркий свет до сих пор причиняет мне боль, как я не стараюсь открыться ему. Не доросли мы еще до истины, но зато теперь я знаю, как делиться ключом. Еще бы нашелся такой человек, кто бы знал, как забрать его у меня. Именно читатели заставили меня вернуться к теме ключа. Когда я размышляла над его природой и происхождением, меня вдруг обожгла мысль, а не троянский конь ли это? Ведь ключ был дан мне на другой планете. Я рванула по лучу на Юпитер, вошла в пирамиду и встала в позу. «Убедите меня, что вы дали мне ключ не для того, чтобы оказывать влияние на людей». Как это ни странно, убедили. По мере того, как они отвечали на мои вопросы, моя заносчивость постепенно улетучивалась. Они вроде бы действительно переживают за человечество и нашу планету. Сказали, что они сильно зависят от нашего состояния, если не врут. Но говорили убедительно, так что мне пришлось извиниться за вторжение и вернуться обратно на Землю. Меня, если честно, тема ключа не сильно волнует. Но поскольку эта тема неоднократно всплывала в моей переписке с читателями, мне пришлось немного поразмышлять над его природой. Ключ всучили мне на Юпитере, и я приняла его за инородный объект, поэтому и относилась к нему соответственно, с умеренной долей враждебности. Но потом я стала замечать и у других людей подобный светящийся объект в ауре. А что, если у каждого из нас есть этот ключ? Было ли это задумано изначально? У человека есть ключ, чтобы он мог постичь истину. Тогда все просто. У каждого есть возможность приблизиться к свету, минуя посредников, церковь, школы, учения. Но не каждый знает об этом, потому что эти знания утеряны и забыты человечеством. А те, кто еще помнит и понимает, что сознание человека претерпело такую трансформацию, что его крайне трудно, а в некоторых случаях и невозможно убедить поверить в свои силы, в то, что у него есть ключ, и оно само способно постичь истину. Поэтому еще нужны или даже необходимы посредники. Один из читателей подкинул мне идею, что через ключ можно объединить всех людей и подтолкнуть их к более мирному, разумному сосуществованию. Я думаю, что технически это сделать можно, но нужно ли? Можно ли нарушать свободу воли человека? Кто бы хотел, чтобы его использовали без его ведома, даже если во благо всех людей? Лично я — нет. Человечество, конечно, имеет свое преимущество перед другими расами, и, возможно, его нужно беречь, но если копнуть глубже, мне не очень-то хочется его спасать. Нет, если будет нужно, я за него отдам свою жизнь. Просто я верю создателю этого мира и в его идеи. Но лезть в то, во что не просят, не полезу. Одно дело помочь, когда попросят, другое дело самонадеянно взять на себя ответственность за весь мир. Ведь то, что происходит сейчас, не могло быть не предусмотрено свыше. Я думаю, что все идет как надо, и ничего не происходит просто так. Сейчас у человечества переломный момент. Немало настоящих учителей, прогрессоров и других, Борис Моносов в Питере, Медведев в Москве, Спиранский в Новосибирске, Орден РК во всем мире и другие, работают над пробуждением сознания людей.
Сергей Медведев, основатель авторской магической школы. Спиранский, ученый из города Новосибирска.
Существует мнение ученых, когда число пробужденных достигнет определенной цифры, уровень всех людей поднимется автоматически. Так что я не думаю, что нужно вмешиваться в процессы, в которых мы сами мало что смыслим. Единственное, против чего я не скажу ни слова, так это медитации и отправление всем эманаций любви и тепла. Такое нужно делать постоянно, вызывать у себя чувство любви ко всем людям и посылать это в мир. Какие у вас взаимоотношения с окружающими? Вы их всех полюбили? Родителей, начальников, соседей? Распространяя эманации любви вокруг себя, вы уже улучшаете обстановку на планете. А то, что человечество люблю, а вот пьяного соседа ненавижу, так нельзя. Давайте всех любить, тогда и катастроф не будет. По себе знаю, что вызвать у себя любовь ко всему человечеству непросто. Это становится возможным при наличии веры. Во всех эпохах люди придавали этому слову разные значения. Я не приписываю ему религиозного смысла. Я подразумеваю под верой лишь веру в Создателя, в то, что Он, создавая этот мир, вложил в него самого себя. И мы можем поддержать его, насыщая пространство вокруг себя любовью. Глава 2. Пирамиды Тота. Поиски сведений о ключе истины привели меня к информации о неких энергоинформационных структурах, которые расположены в разных точках нашего мира и называются пирамидами Тота. В силу своего природного любопытства я не смогла пройти мимо и в ближайшую медитацию отправилась на поиски первой из пирамид. Все, что мне было известно о ней, так это то, что она находится над Антарктидой. Местонахождение — Антарктида, назначение энергии внеземных пространств. Первая пирамида в настоящее время помещена в решетку над областью, называемую тобой Антарктика, которая считается главным входом в другие планетные системы. Назначение этой пирамиды — создавать и управлять жизненными опытами, связанными с прибывающими и отъезжающими из внеземных объектов, участвующих в истории Земли. Однажды ты войдешь в залы Антарктической пирамиды и узнаешь все жизненные опыты, которые ты имел в иных формах. Антарктида встретила меня непогодой, но сильный ветер никак не мог помешать мне отыскать некую структуру. Я просто задалась целью, выразила намерение и кое-что нашла. Приблизившись к светящейся конструкции, я решила, что передо мной та самая первая пирамида, и вошла внутрь. Поскольку это место было как бы порталом между планетами, я захотела посмотреть, как выглядели те, кто дышал когда-то метаном, то бишь мои далекие предки. Пейзаж, почти сразу развернувшийся передо мной, был не очень вдохновляющим. Затем я оказалась на какой-то далекой планете в другой звездной системе. Огромные твари, населявшие ее, не вызвали у меня теплых чувств. Я осмотрела красноватые горные пейзажи и вернулась в пирамиду. Дальше мне открылась следующая картина. Существа, для которых не было понятия времени и пространства, притащили на Землю каждой твари по паре. Моя раса называлась как-то нелепо, мне не хочется повторять это слово, но выглядели они совсем не как люди, что-то среднее между насекомыми и рептилиями. Я не особо всматривалась. Меня огорчило, что я так плохо выглядела в то время. Впрочем, не я, а моя мама — крупная особь с длинными плетьми-щупальцами. Я присутствовала при рождении нового существа. У одного из них треснула шкура на спине, и оттуда что-то выползало. Я подошла поближе. Сначала было непонятно, просто какой-то комок в слизи. Потом, по мере того, как оно вылуплялось, становилось понятно, что это человеческий детеныш, вернее, что-то похожее на него. Из оболочки вылез мальчик 4 или 5 лет. Его еще покрывала светящаяся голубым слизь. Встав на ножки, он сделал несколько неуверенных шагов, несколько раз упал, но быстро освоился и потопал прямо, пока не уперся в стекло. Подняв руки, он потрогал прозрачную перегородку и, убедившись в ее непроницаемости, стал смотреть, что там за стеклом. Я, как зачарованная, смотрела на этого мальчика. Озарение пришло со слезами. «Это же я! Они как-то оплодотворили мою мать, чтобы получился человек. Они пытались превзойти Создателя и безжалостно экспериментировали со всеми существами, кто мог подойти генетически. Я подошла поближе к Саму и почувствовала, что меня затаскивает прямо в него. Произошло наше слияние. Я смотрела сверху на большой круглый зал, а вокруг, в несколько этажей, были такие же камеры с прозрачными стенами. Здесь были люди-быки, люди-птицы, люди-ящеры. Ко мне подошла мать и, обхватив длинными щупальцами, прижала к себе. Я испытала спокойствие, любовь, горечь, боль. Я поняла, что я погрузилась в ее ощущения и эмоции. Те видения, что я получила, настроившись на пирамиду в Антарктиде, не отпускали меня достаточно долго. Мне все вспоминалась картина рождения Сама. Дело в том, что я с детства не очень дружелюбно относилась ко всем существам, у которых больше 6 лапок, а особенно к тем, у кого они очень длинные. Когда я увидела по телевизору пауков с плетевидными конечностями, испытала жуткое отвращение. Позже, когда я заставила себя полюбить пауков, и на меня снизошло откровение по поводу этих животных, у меня сменилось к ним отношение, но плетеногие все еще вызывали у меня легкое чувство неприязни. Поэтому, увидев в кадре длиннющие плети, то ли ноги, то ли щупальца, не очень-то старалась рассмотреть всю картинку. Но мне приходилось вновь и вновь погружаться в это видение под действием каких-то сил. Стараясь подавить в себе отвращение к существам, с которыми мне теперь приходилось видеться ежедневно, я вникала во все подробности, вновь и вновь переживала свое рождение как человека. Когда существо обхватывало меня своими плетьми, я боялась, что меня стошнит, но каждый раз удивлялась, ощущая целую гамму теплых чувств.